Сколько я прожил в лесу, не знаю. Постоянная борьба за существование вымотала из меня последние силы. Днем еще крепился, но ночью сырость и холод пробирали меня до костей. Пытался согреться, набросав на себя побольше листьев. Раньше это помогало, но сейчас почему-то нет. По ночам поднималась температура, и кашель рвал грудь. Наверное, снова воспаление легких. Находясь в полусознательном состоянии, чудилось мне, что я уже дома, на Украине. То видел озабоченное лицо мамы, а то вдруг слышу голос моей сестрички Оли. «Грицко, вставай, наложи, бо помрешь». Но, приходя в себя, видел перед глазами все тот же серый каменный потолок моей пещеры. В последнее время даже кушать ничего не мог. Да что там ничего, если у меня кроме картофеля больше ничего и не было, а на нее я уже смотреть не мог, меня от нее рвало. Кое-как заталкивал себе в рот по одному желудю. Нет, без помощи людей мне не обойтись. Наверное, правильно Оля предупредила, когда я находился в полузабытии, что надо вставать, иначе умру. Нужно выбираться отсюда. О, сколько раз я последним рывком своего измученного тела убегал от смерти, и только на этот раз я был уверен, что мне поможет Бог. Хотя я не понимал еще, что можно помолиться, но был уверен, что Он сохранит меня. Я встал. Но куда идти? Искать дорогу в Чехословакию? Это осталось только моей мечтой, хотя бы дойти до ближайшей деревни. А что, если попадусь? Все равно нужно идти. А вдруг и немцы помогут? Теперь я пришел к выводу, что это Бог посылал мне хороших людей. Может, и сейчас пошлет. Но перебороть себя не смог. Людей боялся. Ночью полез в погреб, чтобы взять что-то съедобное, но только не картошку. Первая попытка была неудачной. Собаки подняли лай, и я удрал. В деревне увидел церковь. Подумал, а что, если я сяду возле церкви? Пусть меня заберет поп, а не полиция. Нет, лучше не рисковать. Поп мог заявить полицию. И я вернулся в лес. С утра начался дождь. Стало сыро и холодно. И уже и желуди не мог есть. И в который раз твердо решил ночью идти в деревню, найти покушать. Иначе совсем не смогу выбраться отсюда. Пусть все собаки лают, но я найду продукты. Случайно наткнулся на проезжую дорогу, пошел по ней, пока не вышел на край леса. Огляделся и увидел недалеко станцию. Стал наблюдать за ней, увидел поезда, и в моей голове начали зарождаться новые планы. Ночью я раздобуду продукты, потом сяду на товарный поезд, и он меня довезет до Чехословакии, а там я уже пешком дойду на свою родную Украину. Освобождение. Меня терзал невыносимый голод. Готов был идти в любой дом и просить есть. Вышел из лесу и пошел по направлению к деревне. У меня уже выработалась привычка запоминать названия деревень, на всякий случай. Я прочитал название поселка и несколько раз повторил его в уме. Совсем близко находилась станция. Снова пошел дождь. Пришлось спрятаться под деревом. Небо затянулось тучами, потемнело, как ночью. Можно пораньше пойти в деревню на поиски пищи. Но сознание говорило, что это день, и я не осмелился идти. Присел под деревом и стал дожидаться темноты. Вдалеке приметил туннель, который проходил под железной дорогой. Уже вечерело. Можно спрятаться там от дождя. Пока дошел до туннеля, окончательно промок. Вошел, ничего не видно. Прислонился к стенке и стою. Было очень тихо. Но вдруг кто-то осветил меня фонариком. Страх сковал все мое тело. Ну вот и все. Попался. Рухнули все мои планы. Прямо передо мной стоял полицай, направляя свой фонарик мне в лицо. Откуда ты идешь? С работы. А где живешь? И я назвал деревню, название которой днем выучил. А кто твой бауэр? Я замолчал, ведь я никого не знал. Полицай приказал заложить руки за голову и идти вперед. Зашли на станцию. Он стал задавать мне вопросы, а я только головой кручу, мол, ничего не понимаю. «Кто ты по национальности, рус?» – спросил полицай. «Рус», – ответил я. Он обыскал меня и в кармане нашел мой ножик. Покрутил его и пробормотал удивленно. «Таким ножом и цыпленка не зарежешь». Потом стал проверять другой карман и вытащил желуди. «Зачем тебе желуди?» – еще больше удивился полицай. «Кушать». Я взял желудь, очистил его и стал есть. На станции находилось еще несколько человек. Они удивленно уставились на меня. Видно, подумали, что я сумасшедший. Со станции меня повели еще куда-то. Руки уже полицай не заставлял закладывать за голову. Шел я по улице, едва волоча ноги, ругая себя за такую глупость. Надо же было мне идти в тот туннель, чтоб так легко попасться. И хотя я едва переставлял ноги, все же незаметно осматривался по сторонам, чтобы запомнить дорогу на случай побега. Мы зашли в какой-то дом, и полицай стал спрашивать у немки, где ее рабочие. Со второго этажа спустилась девушка, и зашел молодой парень-работник. Эти молодые люди оказались с Украины. Полицай решил допросить меня с их помощью. Он достал свои бумаги и стал задавать вопросы, но тут я решительно отказался отвечать. «Я уже 2 дня ничего не ел, и если меня не накормят, я отвечать на вопросы не буду». Я упрямо наклонил голову и замолчал. «Все равно мне уже деваться некуда. Может, хоть покормят». К удивлению, мне подали хлеб с маслом и молоко. Я поел и сразу повеселел. Значит, не все потеряно, раз дали поесть. На вопросы я отвечал через переводчиков, а сам навострил уши, правильно ли они переводят. Решил не говорить, откуда я родом, и назвать город Сумы. И тут получилась маленькая путаница. «Где ты жил до войны?» «В Сумах». Переводчица закричала. «Я тоже из Сум! На какой улице ты жил?» «Выгон», — сказал я первое, что пришло в голову. «Выгон, а я жила на соседней улице, но почему-то я тебя не знаю, и фамилия твоя незнакома». «Ну, я думаю, пристала. А я только приехал в тот город жить, и меня забрали в Германию». На вопрос, как на эту станцию попал, я ответил. «Нас везли машины, с другом я договорился, что на крутом повороте я выпрыгну, а он выбросит мои вещи». Когда я выпрыгнул, он не выполнил своего обещания, поэтому я оказался без вещей, и вот уже 2 суток не ел, сел на поезд и приехал на эту станцию. Так благополучно закончился этот допрос, и меня посадили в подвал. В подвале стояла кровать. Когда я последний раз спал на кровати? Дома, до Германии. Я лег в постель с надеждой согреться и отдохнуть. Пробыл 3 дня в этом подвале. Еду приносили 3 раза в день, и я был вполне доволен. Но вот на 4-й день завтрак не принесли. Стал дожидаться обеда, но и обеда не было. Что же могло случиться? Долго и не думая, пододвинул свою кровать к маленькому окошку, которое находилось вверху, чтобы посмотреть, что там делается на улице. Увидел играющих детей и стал стучать в окно, чтобы хоть кто-нибудь обратил на меня внимание. Собрались дети, смотрят, как на диковинку. Потом кто-то позвал взрослых. Я начал просить у них поесть. Они переговорили между собой о чем-то и стали выбивать двери. Открыли подвал и выпустили меня на улицу. Осмотрелся по сторонам. На всех домах белые флаги. Наверное, у них сегодня праздник, и поэтому обо мне забыли. Полицаев не увидел, а только жители, которые объяснили, что начальства нет. Я был очень голодный и стал просить поесть. Один немец взял меня с собой. Когда мы пришли к нему, там готовились ко второму обеду. Значит, 4 часа. Ведь у немцев во всем заведен точный порядок. Дверь на кухню была открыта, и оттуда неслись такие ароматы, что у меня сразу кружилась голова. Я прислонился к косяку двери. За столом сидели 2 девушки, а через боковую дверь вошли 2 мужчин, лет по 35. Хозяйка немка подала обед на стол и тоже села вместе с ними. Тут хозяин объявляет. «Сегодня у нас гость, и я решил взять его к себе». Хозяин подошел ко мне и стал приглашать к столу, но потом посмотрел на меня чумазово и повел в баню умываться. Все поджидали нас и не начинали кушать. Такой у них был порядок – не начинать обед без хозяина. А может, и у всех немцев так, я не знаю. Посреди стола стояла большая миска с едой, и каждый наливал, сколько хочет, в свои тарелки. Хозяин-немец посмотрел на меня изучающим взглядом. Все налили себе супа, и я заметил, что в миске осталось много жира. Хотел взять весь этот жир, но хозяин забрал разливную ложку из моих рук и налил мне только юшку. Я быстренько все это проглотил и наблюдаю, что другие будут делать. Мужчины поели и снова берут добавку. Беру и я разливную ложку, а решил съесть еще пару таких тарелочек. Но хозяин снова отобрал у меня ложку и не разрешил мне есть. Налил чашку кофе с молоком и дал кусочек хлеба с маслом. Так закончился обед. Садился за стол голодным и вышел несытый. Вышел во двор и думаю, куда же мне теперь идти? Немец оказался скупой, даже хорошо не покормил. Подошел хозяин и предложил сесть на скамейку, а сам ушел. Я не понимал, что он хотел со мной сделать, куда он так быстро ушел. Пока не поздно, надо бы сматывать удочки, но куда идти? Только я решил разобраться в обстановке, выходит немка и зовет меня в баню. В бане я обнаружил на скамье брюки, рубашку и нательное белье. Хозяйка показала на ящик, куда можно бросить грязное белье, и ушла. Не мог понять, что это за люди. Кушать не дали вдоволь, а в баню завели такую красивую, какую я еще в жизни не видал. Потолок был выкрашен в белый цвет, а стены обложены цветным кафелем. Мыла было очень много. Наверное, он все же обознался, когда приглашал меня к себе, а во время обеда рассмотрел меня и теперь пошел докладывать начальству, что он задержал опасного преступника, а помыться предложил, чтобы задержать меня. Интересно, за кого он меня принял? Может, он меня где-то видел? Пока они зазнаются, откуда я, хоть вымоюсь нормально, а потом и убегу. А может, он и не думает меня сдавать начальству, а будет держать как работника? Нужно постирать свое нательное белье самому, ведь оно было все в печатях, Бухенвальд. Сразу догадаются, откуда я. Быстро искупался, оделся в чистое белье, а свое выстирал и развесил за сараем на дереве, чтобы никто не мог видеть. Когда же справился с этим делом, присел под деревом и незаметно для себя уснул. Один из работников подошел тихо и положил руку мне на плечо. От неожиданности закричал: «Мама!» Он тоже не ожидал такого и отскочил от меня. Так мы стояли некоторое время, пяли друг на друга глаза. Немного пришел в себя, думаю, чего я ору? Ведь так можно на мякиню попасть. Сразу ясно, что я чего-то боюсь. Никто за мной не гонится и за плечи не хватает. Во дворе стоял хозяин, а с ним пожилой, прилично одетый мужчина с чемоданчиком в руках. Похоже, что в этом доме принято принимать гостей. Потому как они улыбались, ясно было, что они слышали мой крик. На душе стало легче. Я понял, что они ничего плохого мне не сделают. Вошли в дом, ужин был уже подан, и все сели к столу. Незнакомец начал разговор и спросил на ломаном русском языке: «Какое мою звать?» Я понял, что он спрашивает мое имя, и ответил: «Григорий». Все стали повторять мое имя. Один из работников хозяина был поляком и свободно повторил мое имя. Но у хозяина с хозяйкой получалось очень смешно, и все развеселились. «Можно говорить просто Гриша». Конечно, Гриша у них получилось лучше. Все говорили, кроме двух девушек, которые, как и днем, сидели молча за столом. За ужином повторилась та же история, что и в обед. Хозяин не разрешил немного поесть. Только закончился ужин, хозяин предложил мне и другому гостю пойти с ним на второй этаж. Мы шли по длинному коридору, по обе стороны которого располагались комнаты. Открыл одну дверь и сказал, что это будет моя спальня. Зашли в его рабочий кабинет. Пожилой мужчина, который, вероятно всего, был не случайным гостем в этом доме, знал русский язык, но очень плохо составлял предложение. «Есть ли у тебя документы?» «Нет». Тогда он стал спрашивать фамилию, откуда родом, и вдруг задал неожиданный вопрос. «Веришь ли ты в Бога?» «Да, верю». «Какое твое вероисповедание?» «Не знаю». «Давно ли ты верующий?» «Уже 9 дней». «А сколько тебе лет?» 20». «Тебе 20 лет, и из них 9 дней верующий. Тогда расскажи, в какой церкви ты был, и какая проповедь коснулась тебя?»